Чьи-то быстрые шаги, раздавшиеся поблизости, помешали молодому человеку ответить, и спустя мгновение, к изумлению всех присутствующих на склоне холма, показался Грант, быстро спускающийся на площадку. Оливер бросился к нему и помог сойти по крутому спуску. «Как вы сюда попали?» — воскликнул он. «Неужели на горе есть люди?» Пастор, собравшийся с духом, быстро ответил. «Я узнал, что мою дочь видели на горе, и когда огонь показался на вершине, побежал ее искать. Но встретился с нею на дороге, и она рассказала мне о мисс Темпль. Тогда я отправился на поиски, думая, нельзя ли ее спасти, но сам забрался в опасное место и сгорел бы, если бы меня не вывели собаки Натти». «Да, следуйте за собаками, и если только есть проход, они отыщут его», — сказал Натти. «У них чутье вполне заменяет человеческий рассудок». «Я так и сделал, и они вывели меня на это место. Я вижу, что вы все целы и невредимы». «Да, кроме Джона», — отвечал охотник. «Он хоть и цел, но доживает свой последний час». «Вы правду сказали», — заметил пастор, подходя к индейцу. «Я часто видел умирающих». «Да, рука смерти простерлась над старым воином». «Он устал от долгого пути», — проговорил Натти. «Пошел прочь, Гектор! Прочь, говорят тебе!» «Тело не железо, и человек изнашивается, особенно когда все его родные и близкие ушли в далекую страну, и он остался один со своим горем». Индеец медленно поднял свое неподвижное, без всякого выражения лицо, затем он снова отвернулся и запел на своем языке низким, гортанным голосом, по временам повышая голос до высоких пронзительных нот. «О чем он поет, кожаный чулок?» — спросил Грант. «Он воспевает свои дела», — отвечал Натти, грустно глядя на своего умирающего друга. «И имеет право. Я знаю, что каждое слово его верно». Индеец поднял голову и произнес низким ясным голосом. «Кто может сказать, что Макуас видел спину Магикана? Кто из врагов, выступавших против него, доживал до утра? Кто из мингов, с которыми он вступал в бой, пел песню победы? Лгал ли когда-нибудь Магикан? Нет, правда жила в нем, и только правда исходила из его уст. В молодости он был воином, и его мокасины оставляли кровавые следы. В старости он был мудр, и его слова у костра совета не говорились на ветер». «Он уже не поет своей языческой песни», — воскликнул пастор. — «Что он говорит? Сожалеет ли он об утрате жизни?»
— «Еще бы не сожалеть», — сказал Натти. — «Он знает, что его конец близок, не хуже нас с вами, но видит в этом не утрату, а прибыль. И то сказать, он стар и дряхл. А из-за ваших расчисток дичь сделалась так редка, что и лучшие стрелки, чем он, терпят нужду. Теперь он думает, что переселится в такой край, где дичь не переводится, где он встретит только честных и справедливых индейцев, где он увидит свое племя. Утрата. Какая тут может быть утрата для человека, руки которого были созданы вовсе не для плетения корзин? Утрата. Если тут есть для кого утрата, то только для меня. Но когда он уйдет, и я, наверное, скоро отправлюсь вслед за ним». «Он теперь счастлив», — продолжал Бумпа. «Я вижу это по его глазам. А этого с ним не было с тех пор, как деловары ушли на запад. Ах, давно это было. И много черных дней мы с ним видели с тех пор». «Соколиный глаз», — сказал Магикан, поднимая глаза, в которых засветилась последняя вспышка жизни. «Соколиный глаз, выслушай слова твоего брата».
«Да, Джон», — отвечал охотник, взволнованный этим обращением. «Мы были братьями. Что ты хочешь сказать мне, Чингачгук?»
«Прощай, соколиный глаз. Положи лук и томагавк, и трубку, и вампум Магикана в его могилу. Потому что, когда он встанет ночью, как воин, готовый вступить на военную тропу, ему некогда будет искать их».
«Что он говорит, Натаниэль?» — воскликнул пастор с видимой тревогой. «Вспоминает ли он обеты нашей религии?»
Когда волнение, вызванное словами умирающего и отражавшееся на каждом мускуле загорелого лица Бумпа, немного улеглось, он ответил пастору: «Нет, нет. Он возлагает надежды только на свои подвиги. Он верит, как и все в его народе, что станет снова молодым и будет вечно охотиться в счастливой стране».
«Джон!» — воскликнул ревностный пастор.
Он умолк, пораженный переменой в окружающей природе. Черные тучи сгустились на небе, и наступила зловещая тишина, предвещавшая грозу. Пламя, все еще бушевавшее по склонам горы, теперь не металось во все стороны, но поднималось высоко кверху. Распространение пожара замедлилось. Дым, нависший над долиной, рассеялся. Зигзаги молний рассекали тучи, собиравшиеся над западными холмами. Вдруг блеснула молния, озарившая своим трепетным сиянием половину неба, и удар грома прокатился над холмами. Магикан приподнялся и протянул свою исхудалую руку к западу. Его темное лицо осветилось радостной улыбкой. Мускулы застыли в неподвижном положении, легкая судорога пробежала около губ. Рука медленно упала, и тело старого воина опустилось бездыханным на скалу. Остановившиеся глаза по-прежнему были открыты и устремлены на далекие холмы. Натти взял безжизненную руку своего покойного друга, несколько времени молча смотрел на его лицо, а потом сказал, давая волю своим чувствам: «Красная кожа или белая, теперь уже все равно. Еще одна смерть, и я останусь один-одинешенек с моими собаками. Ах, я начинаю уставать от этой жизни. Деревья, которые я знал, срублены, и трудно найти лицо, которое я помнил бы в дни моей молодости». Начали падать крупные капли дождя. Гроза быстро приближалась. Тело индейца перенесли в пещеру. Эдвардс смущенно извинился перед Елизаветой, что не приглашает ее туда же, так как думает, что ей будет неприятно в темноте и в присутствии мертвого тела. Но мисс Темпль нашла убежище под нависшей скалой, защищавшей ее от дождя. Но задолго до того, как он кончился, в лесу послышались голоса, звавшие ее, и вскоре показались люди, осторожно пробиравшиеся по не совсем еще угасшему пожарищу. Воспользовавшись минутой, когда дождь ослабел, Оливер проводил Елизавету на дорогу, где расстался с нею. Прощаясь, он уловил момент и проговорил с жаром, причины которого не нужно было теперь объяснять ей: «Время секретов миновало, мисс Темпль. Завтра в этот же час я разоблачу тайну, которую, быть может, давно бы уже следовало разоблачить. Но у меня были свои особые желания и слабости. Да и кто свободен от них в молодости, когда его раздирают противоположные чувства. Я слышу голос вашего отца, он идет вам навстречу, а мне именно теперь не хотелось бы подвергнуться аресту. Вы в безопасности, и с моей души свалилось страшное бремя». Он не дождался ответа и бросился в лес. Елизавета, хотя и слышала голос отца, называвшего ее по имени, подождала, пока молодой человек скрылся среди дымящихся деревьев, а затем побежала и через минуту бросилась в объятия судьи.